«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Здоровый разговор». Сегодня мы поговорим о том, как женщине сохранить свое здоровье, какие есть для этого инструменты у современной медицины, какие есть новые методики, какие есть новые интересные открытия, какие у нас есть врачи и специалисты. В общем, мы сегодня будем говорить о здоровье женском. Сегодня у нас в гостях Гаврилов Михаил Владимирович, врач-акушер-гинеколог. Я перечислю сейчас все ваши регалии и звания. Заведующий отделением клинической больницы МЕДСИ в Отрадном на Пятницком шоссе. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального медицинского университета. Вот такой вот у нас сегодня уважаемый человек. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Добрый день.
Так, я вот сейчас даже не знаю, с чего начать. Время у нас такое, знаете, непростое. Женщины работают, женщины тянут на себе какое-то бремя домашних дел, да. Женщины устают и очень часто на свое здоровье женщины внимания не обращают. Обращают только тогда, когда им приходится вызывать скорую и уезжать уже в экстренном случае.
Ну вот в этом на самом деле самое огромное проблемы современной медицины и, в принципе, современной женщины, современного человека. Почему? Потому что сейчас одно из самых важных моментов стало это время, да, потому что люди, как вы правильно сказали, работают и посвящают свое время, огромное количество своего времени именно работе. И большинство минимально обращает внимание на свое здоровье, соответственно, начинает обращаться к врачам только когда это уже начинает болеть, да, когда начинает себя плохо чувствовать, терять сознание и так далее. На самом деле это не очень хорошо, учитывая то, что ну, скажем так, лет, наверное, 20-25 назад система диспансеризации и профилактических осмотров была очень хорошо поставлена. На данном этапе, в общем-то, развития современной медицины при всех имеющихся возможностях исследований, ультразвуковых исследований, МРТ, с контрастированием и так далее, зачастую диспансеризация проходит постольку поскольку. Женщины обращаются со своим здоровьем, опять же, когда все это начинает какие-то проявляться жалобы. Когда на самом деле необходимо обращаться, ну, к гинекологу, я говорю про гинекологию, да, как про свою специальность, естественно, нужно обращаться как минимум раз в год для того, чтобы пройти полное диспансерное обследование, сделать ультразвуковые исследования, сдать анализы на особенно вирус папилломы человека, учитывая то, что это риск рака шейки матки, доказанный, стопроцентно доказанный, и зачастую большинство об этом не знают, я перечислю уже ультразвуковые исследования, чтобы посмотреть, нет ли каких проблем, и определиться, что нужно делать дальше со своим, соответственно, лечением, гинекологом амбулаторным, или в дальнейшем отправить на консультацию уже к оперирующему гинекологу, там, стационарному гинекологу для определения какой-то дальнейшей тактики обследования, лечения, необходимости МРТ и так далее, то есть более глубокого исследования.
Знаете, вот мне хотелось бы узнать у наших слушателей, как часто, вот у женщин в частности, как часто они ходят к своему специалисту, к гинекологу? То есть у них вот какая история? Раз в год, не знаю, раз в 5 лет. И сколько вам лет, кстати, тоже важно, потому что там, не знаю, если вам 20 лет, то, может быть, сильно не озадачена своим здоровьем женщина. Если уже ближе к 40, то тут уже совершенно другой вопрос стоит.
Ну, понимаете, у разных групп, возрастных групп женщин, да, у возрастных групп пациентов определенные проблемы встречаются. Хотя сейчас, ну, наверное, это больше обусловлено именно действительно развитием современных методик исследований, да, то есть там раннее выявление миома матки, раннее выявление эндометриоза, различных причин бесплодия. На первое место выходит не как раньше, хотя это сейчас действительно на первом месте всякие различные воспалительные заболевания органов малого таза, инфекции, передаваемые половым путем и так далее. Особенно, опять же, подчеркну, вирус папилломы человека. И омолодилась миома матки, эндометриоз, что раньше выявлялось, на самом деле, у женщин зачастую, ну, скажем так, переменопаузального периода, то есть в возрасте около 40-45 лет.
И то, если дети были, да?
И то, да, если это было, ну, это были какие-то случайные находки, что сейчас выявляется значительно раньше. Но вне зависимости от возрастного периода, возрастной группы женщин, на самом деле, пациентка должна, любая женщина должна обращаться к своему гинекологу раз в год для выполнения, на самом деле, небольшой ряды исследований, да, то есть это ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком, это цитологическое исследование, то есть, скажем так, на диагностику рака шейки матки, то есть цитологическое исследование соскобов и обычный мазок на флору, да, то есть три таких вещи, ну, я не имею в виду, естественно, осмотр гинеколога, это понятно, это обязательно, да, а именно такие три исследования, которые должны быть произведены в обязательном порядке. К сожалению, работая, хоть я работаю в стационаре, но я в большом количестве консультирую наших центров нашей группы компании МЕДСИ в трех центрах, и сталкиваюсь с тем, что пациентки, приходя из каких-то других клиник, да, из каких-то других женских консультаций, областей и так далее, они, к сожалению, подходят очень формально на обследование и некоторых исследований не выполняет. И, соответственно, в связи с этим различные причины более серьезных заболеваний, которые не определяются до этого. Хотя это, казалось бы, достаточно было бы просто, если бы она раз в год пришла к гинекологу.
Мне, кстати, интересно, какие серьезные проблемы можно зацепить, так скажем, увидеть на самой-самой ранней стадии. Вот если мы говорим сейчас о профилактическом обследовании, вот о котором вы сейчас упомянули, да, вот я прихожу, там кровь сдаю, ну, некие там необходимые анализы делают, мне ультразвуковое вот обследование и так далее. То есть что можно именно вот благодаря таким вот моментам выявить?
Ну, смотрите, первое, на самом деле, такое вот самое простое и банальное, да, мы не берем сейчас инвазивные методы исследования, я имею в виду диагностический тип ультразвука, да, вот пришла пациентка на просто осмотр, да, это изменение шейки матки. И зачастую, как у нас любят говорить наши гинекологи, то, что посмотрели на шейку, есть эрозия, ну, девочка-то еще не рожала, какая эрозия, ничего делать не надо, родишь, посмотрим. Многие не сдают, например, на передаваемый половым путем, такие инфекции, как вирус папилломы человека. Еще раз, уже третий раз повторяюсь. Почему? Потому что есть определенные, их свыше 120 типов этих вирусов папилломы человека. Та же самая бородавка – это тоже вирус папилломы человека. Угу. Но есть определенные вирусы и определенные типы этого вируса, которые вызывают рак шейки матки. Особенно у пациента, который имеется эктопия шейки матки или эрозия. Да? И, например, 16 или там 18 тип этого вируса – это пациентка, которая автоматически становится в группу риска на рак шейки матки, до 82% она риск рака шейки матки развития в дальнейшем. Это очень большой процент риска. Да? Соответственно, это, естественно, не случится ни через год, ни через два, да, если мы говорим, ведем речь о молодом возрасте. Это случится потом, но это может случиться. Соответственно, изменения внешней шейки матки должны автоматически включить в голове гинеколога алгоритм, да, запустить алгоритм диагностики, а нет ли там вируса папилломы человека. Да? Это первый момент. Второй момент – это сразу же, естественно, определение, выполнение ультразвукового исследования органов малого таза и определить патологию эндометрии, то есть патологию полости матки, выявить, нет ли миоматозных узлов, да, то есть или миомы матки различных ее локализаций, нет ли подозрения на эндометриозы. И здесь я еще раз подчеркну самое важное слово – это подозрение на эндометриоз, потому что эндометриоз – такое очень-очень-очень хитрое заболевание, и вот сталкиваешься с женщиной, которая, ну, например, приходит на какую-то другую операцию, ну, где-то в возрасте 45-50 лет, говорит, а вот у меня всю жизнь эндометриоз. И первый вопрос, а кто вам поставил этот диагноз? И зачастую говорит, да вот мне по УЗИ ставили, а у пациенток нет никаких жалоб по этому эндометриозу. И был ли этот вообще диагноз существовал? Потому что по ультразвуку это только признаки. То есть для грамотного гинеколога, который, в принципе, ведет эту пациентку, да, проблема вся в том, что совокупность жалоб и ультразвуковых признаков только может заподозрить этот диагноз. И дальше уже отправить это, соответственно, на более детальное исследование или выполнение гистероскопии, или выполнение лапароскопии, потому что диагноз эндометриоз фактически по УЗИ заподозрить можно, но поставить 100% можно только, ну, грубо говоря, глазом, да, то есть выполнив осмотр либо полости матки, либо матки или брюшной полости во время лапароскопии.
Я хочу сразу сказать, что вы можете позвонить к нам по телефону в эфир 8 800 200 ровно 9702 и задать вопросы, поделиться своим опытом. Плюс к этому я еще раз напомню, что вы можете записаться в клиническую больницу МедСи в Отрадном. Вы можете позвонить по телефону, записаться на консультацию. Номер телефона 8-495-7-800-500. Пятницкое шоссе, 6-й километр. К вам можно на прием попасть?
Да, конечно, да.
То есть это элементарно. Да, звонит человек и говорит, да, вот хочу попасть к Михаилу Владимировичу Гаврилову. И
да, 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 если пациентку запишут, то в то время, когда у меня стоят свободные дни приема.
Я предлагаю перейти более подробно к двум неприятностям, которые у женщин чаще всего встречаются. Ну, я не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что миома и эндометриоз – это такие вот, наверное, самые популярные неприятности, да, которые мы, к сожалению, в жизни встречаем. Кстати, вот по поводу… Давайте начнем, может, с миомы.
Ну, да, давайте,
да, да, потому что вот живет себе человек, ничего абсолютно не чувствует неприятного, да, и, в общем-то, вдруг, бац, у нее, у женщины это дело вдруг выявляют, да. Это обычно бывает как? То есть как женщина узнает об этом? Мы сейчас начнем, продолжим после небольшой паузы.
Ну, смотрите, на самом деле, перво-наперво, да, если мы берем то, что у пациентки нет никаких жалоб, да, то есть это первое, это прием гинеколога, да, то есть она пришла на ультразвук, выполнили УЗИ и поставили диагноз. У вас миома матки.
А вот что было потом, вы узнаете буквально через пару минут. Звоните к нам в эфир 8 800 200 ровно 9702.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Итак, у нас продолжается «Здоровый разговор». Я еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии Михаил Владимирович Гаврилов, врач-акушер-гинеколог, заведующий отделением клинической больницы МедСИ в Отрадном на Пятницком шоссе, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального медицинского университета. Сегодня мы говорим о женских делах. Уж извините, так сложилось. У нас проблем у женщин много, и вот сегодня будем говорить об основных. Мы расстались с вами буквально 2 минуты на том, что начали говорить о миоме, что миома очень часто не болит, ее никак не почувствует женщина, ее можно только при определенных манипуляциях установить.
Ну да, в этом вот то, что я говорил, то, что основная проблема, то, что миома матки зачастую, еще раз повторюсь, не всегда, а зачастую, да, не болит и никак себя не проявляет, и в большинстве случаев это такая диагностическая находка гинеколога поликлиники или гинеколога стационара, если женщина, не дай бог, попадает в экстренном порядке стационар. А самое основное, еще раз, посыл ко всем женщинам, да, раз в год это диспансеризация, ультразвуковое исследование органов малого таза. О чем бы, в общем-то, хотел сказать. Проблема, на самом деле, стоит в миоме матки с различными подходами к ее диагностике и лечению. Нюансов может быть, на самом деле, огромное количество. Например, если взять у женщины, которая особенно проблема встает остро у женщин, которые не беременели или планируют беременеть и рожать. Да, вопрос всегда стоит, оперировать или не оперировать. Да. В чем проблема в операции? Ну, казалось бы, прооперировали, удалили миоматозный узел, все замечательно, все хорошо, матка сохранена, можно рожать. Проблема всегда в рубце на матке, который остается после удаления узла. Здесь это краеугольный камень, на самом деле, всех гинекологов, которые уже сломали все возможные копии, об этот вопрос. Почему? Матка – это мышца, да, это мышечный орган, который в определенной последовательности, в определенных слоях располагаются мышцы под определенными, скажем так, углами для того, чтобы плавно растянуться вокруг плода и в определенном момент, в определенную регуляцию, соответственно, изгнать плод. И, соответственно, опять же, сократиться, уменьшиться до минимальных размеров. Но если представить, что нормальных размеров матка в диаметре где-то около 5-6 сантиметров, да, то и представьте себе доношенную матку, доношенную беременность, каких она размеров. Соответственно, толщина этой стеночки становится там буквально там, 4-5 миллиметров. И если мы представим, что мы удаляем, извлекаем узел из этой стенки, и там становится рубец. Ну, представьте себе рубец на руке, да, шрам фактически. Ну, это шрам на матке. Здесь потеряна эластичность ткани, и растяжимость, эластичность вот этой мышцы во время роста именно, соответственно, эмбриона или плода уже, да, она меняется. И во время изгнания плода, вот уже в поздних сроках, может происходить либо расслаивание узла, стенки матки, либо разрыв его. И это самое одно из грознейших осложнений. Не только с точки зрения плода, но и с точки зрения, соответственно, матери, как кровопотери и так далее. Что для этого нужно делать? Во-первых, нужно определиться и четко поставить показания, необходимо ли женщине на данный этап ее периода вообще, в принципе, удалять этот миоматозный узел. Или она может с этим забеременеть, родить.
А потом,
да,
разберемся.
А потом уже, да, действительно, а потом уже разберемся, что с этим делать. Потому что кроме оперативного лечения, вот в нашей клинике оперативное лечение представлено, на самом деле, во всех видах и объемах, которые только существуют в современном мире, да, мы выполняем все наши 98,5%, если брать по отчету, операции именно лапароскопическим доступом, через небольшие проколы, узлы до, в общем-то, 10-12 сантиметров в диаметре.
Мы удаляем, такие.
Да, огромные, на самом деле, которые в 3-4 раза больше матки, мы удаляем лапароскопически. Опять же, мы ушиваем послойно, слой за слоем, восстанавливаем целость миоматозного, целостность стенки матки для того, чтобы, соответственно, сформировать нормальную стенку матки, сформировать нормальный рубец на матке. Но, опять же, здесь нужен взвешенный подход к данному лечению. Одним из вариантов лечения есть эмболизация маточных артерий. Да? То есть, как представить миоматозный узел? Это узел, который развивается фактически, ну, если так представить, из одной единственной клетки. То есть, это как клубок. Да? То есть, это вот одна нитка, ну, вот она так вот хаотично свернута и представляет собой клубок. Этот узел питается определенными сосудами, артериями. Под рентгенским контролем выявляются артерии, которые питают данный узел, подводится специальный инструмент через единственный малюсенький разрез на бедре, и эти артерии закупориваются. Да? То есть, ну, представьте, как, я не знаю, обычно эта картинка представляет как виноград, да, и, соответственно, сушеный виноград. Да? То есть, он становится, этот узел усыхает. Но это, опять же, в основном для симптомной миомы матки.
Вот, что такое симптомная?
Вот, да, вот мы как раз подходим к симптомной миоме матки. Это Миома матки, которая имеет симптомы, да, то есть это либо нарушение мочеиспускания, когда огромные узлы поддавливают мочевой пузырь, это узлы, которые вызывают кровотечение, это узлы, которые вызывают проблемы с актом дефекации, то есть, да, соответственно, или болевой синдром. То есть, если женщина категорически не хочет оперироваться, мы можем эмболизировать этот узел, он уменьшится в размерах и уйдут симптомы. Но здесь, опять же, нужно понимать то, что лечение миомы матки может быть в основном только хирургическим. То есть, пока мы не уберем узел физически, миома матки вылечиться не может. Это что касаемо женщины репродуктивного периода. Соответственно, ну, мы не берем еще есть консервативный метод лечения, я имею в виду таблетированный, да, то есть гормональный. Есть препараты, которые блокируют определенные рецепторы именно в миоматозных узлах. Это препарат улипристала-ацетат. Это общемировое название, это не торговое название, которое при приеме этого препарата узлы уменьшаются в размерах достаточно, ну, до 40-50%. И, соответственно, либо это как предоперационная подготовка, чтобы большой узел подготовить, немножечко уменьшить, для того, чтобы операция прошла более быстро, менее, с меньшей затратой кровопотери, да, соответственно, меньше длительность наркоза, то есть это плюс пациенту, соответственно.
Но вариант не трогать, ничего не делать, мы его не рассматриваем сейчас.
Нет, вариант это трогать, ничего не трогать, не делать, мы рассматриваем. Но, опять же, центровзвешенно, то есть мы должны понять, что планирует пациентка с ее репродуктивной функцией и где расположен этот узел.
В любом случае, если вы действительно понимаете, что вам нужна консультация, рекомендуем вам обратиться по телефону 8495-7800-500. Еще раз повторю, 8495-7800-500. Клиническая больница МЕДСИ в Отрадном, Пятницкое шоссе, 6-й километр. Звоните и записывайте, например, вот к нашему гостю, к Михаилу Владимировичу на прием. Да. И вы уже все вопросы зададите конкретно, которые касаются лично вас. Ну, это я на секундочку отступила, да, то есть с вариантом ничего не делать, он мне, конечно, нравится. Это, мне кажется, наш любимый женский вариант. Ничего не делать.
Ну да.
Глаза закрыть, я не знаю, в домике, да, и ничего не происходит. А потом, когда уже будет серьезно все, то, к сожалению, для нас это может закончиться вот плачевно. Какие вот последствия ждут человека, который ничего делать не будет?
Ну, последствия, на самом деле, могут быть достаточно разные. Во-первых, это объем и доступ оперативного вмешательства. Чем больше размер миоматозных узлов, и чем больше, соответственно, размер матки, количество этих узлов, вот как раз плавно подходим к тому вопрос, который как бы следующий хотел озвучить, да, то, что здесь уже вступает в вопрос женщин, которые не планируют, да, выполнять репродуктивную функцию, и женщин после 45 лет. Здесь нужно четко поставить вопрос о целесообразности органосохраняющей операции. То есть, может быть, стоит подумать о том, что сделать, например, аналогалищную ампутацию матки, которая не изменит архитектонику тазового дна, не изменит кровоснабжение яичников. То есть, женщину делают гормоны, гормоны вырабатываются яичниками, а матка – это орган, потребляющий гормоны. Да? То есть, яичники в данном случае оставляются. И как вот им заложено природой перейти в менопаузу яичникам, так она в менопаузу перейдет. Но мы здесь плавно подходим к системе, вернее, к системе назначения, так называемой МГТ, это менопаузальной гормональной терапии. То есть, как только женщина переходит в менопаузу и перестают работать яичники, соответственно, по всем современным европейским, американским гайдлайнам, то есть стандартам, женщина должна получать заместительную или менопаузальную гормональную терапию. Но миома матки – это гормон-зависимая опухоль. То есть, если можно так в кавычках выразиться, она питается гормонами. Как только ваши яичники перестают вырабатывать гормоны, миома матки, естественно, уменьшается. Но если по современным тенденциям получать МГТ, препараты, да, эстрогены, гормоны, соответственно, миома матки начинает их снова получать, и она снова будет расти. Поэтому, если подумав немножечко вперед, а стоит ли и это оставлять? Это первый момент. Второй момент – это размеры и количество миоматозных узлов. До определенного размера можно делать лапароскопические операции. Нет, технически можно постараться сделать практически при любых размерах, но это длительность операции, риски наркоза, риски ранения соседних органов. Поэтому при размерах там, больше 20 недель, конечно, целесообразнее выполнять лапаротомические операции, да, то есть большим разрезом. Это, естественно, снижает комфортность послеоперационного периода, длительность послеоперационного периода, косметический эффект и, соответственно, дальнейшую жизнедеятельность пациентки.
Знаете, я вспомнила советское время, ну, не только советское время, я вспомнила наши женские консультации, да, в которых действительно с пациентками достаточно быстро, очереди большие, и вообще туда идти можно и нужно тогда, когда, ну, вот уж сильно приперло, да, то есть женщина, как правило, так и поступает. Мы эту сторону жизни сейчас не отметаем, да, но я понимаю, что всегда в аналогичной вот ситуации, когда нужна помощь, ищут хорошего специалиста.
Да.
да, где есть хорошее оборудование, где есть накопленный опыт, где есть люди, которые смогут справиться со сложным случаем. У вас в клинике это есть?
Да, конечно.
И вы сколько за свою жизнь повидали уже различных историй? За свой опыт, сколько
вы
у вас?
Знаете, смотря каких. На самом деле, вот завтра у меня будет пациентка, которая придет на консультацию только по телефону. Я пока еще не видел, но у нее по ультразвуку, который она мне зачитала по телефону, размера миомы матки, у нее 30-32 недели. Да, то есть это где-то в районе подреберья. Ну вот буду завтра смотреть, что с этой пациенткой делать.
Еще раз напоминаю, что вы можете к нам в эфир позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. На WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Тут, кстати, одно сообщение пришло, зачитаю. 32 года к гинекологу хожу только после производственного пинка на профосмотр. А зря. Гинеколог – лучший друг женщины. Вот как раз с лучшим другом женщинам продолжим разговор буквально через пару минут. Будьте с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Сегодня на студии Михаил Владимирович Гаврилов, врач-акушер-гинеколог, заведующий отделением клинической больницы МИДСИ в Отрадном на Пятницком шоссе, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального медицинского университета. Вот мы сидели вне эфира с Михаилом Владимировичем, разговаривали, говорили про эндометриоз. И да. Знаете, вот говорит Михаил Владимирович, что приходит очень много молодых пациенток. Я пытаюсь понять, а они-то откуда? Мне казалось, что это скорее женщины для... постарше, чаще встречается. Вы говорите, что 25 приходит. Откуда у них это? Что с нами происходит вообще?
Да нет, на самом деле приходит и раньше, и в более молодом возрасте. Ну, просто на самом деле действительно сейчас стало это все более доступно. А, понимаете, в чем проблема? Эндометриоз зачастую он идет в... Ну, вот то, что мы говорили до этого с миомой матки, он идет как бы в ногу с миомой матки, потому что это оба, в общем-то, гормон-зависимые, такие генетически детерминированные заболевания, которые обусловлены, передающиеся, скажем так, от поколения к поколению. Ну, не факт, что это если было у мамы, то будет у дочери, но зачастую это может возникать или через поколение, или через два. Просто мы не знаем, что было 2-3 поколения назад на самом деле. Почему и откуда стало больше? Ну, это спорный вопрос, потому что единой теории, которая объяснила бы, например, вот какая-то пациентка приходит ко мне, я всегда говорю, естественно, первый вопрос, а откуда это у меня? Я сразу же могу сказать, вы знаете, при всем желании ответить вам на этот вопрос, вот сказать конкретно у вас, почему вот у вас от этого, я не смогу в принципе. Потому что теорий достаточно много, они все имеют под собой определенную научную основу, но сказать, что вот эта теория стопроцентная, а вот это вот, скорее всего, там 2-3%, это все достаточно сложно. И объяснить, почему этой пациентке конкретно у нее случилось это заболевание, очень сложно. А почему рано это диагностируют? Ну, опять же, конечно, это качество, на догоспитальном уровне выполнения высокотехнологичных методов исследований, высококачественные ультразвуки и так далее. Но вместе с всеми этими исследованиями и вместе с эндометриозом миомы матки идет такая проблема, очень серьезная для нашей страны, это бесплодие, да, особенно у пациенток молодого, пациентка репродуктивного возраста, скажем так, по Всемирной организации здравоохранения, по классификации репродуктивный возраст – это женщины до 48 лет, на самом деле. Ого. Если так брать всемирную, тенденцию.
А в России, если?
Нет, в России Всемирная организация тоже, здравоохранения, да? Мы придерживаемся такой же тактики. В чем проблема эндометриоза? Эндометриоз и бесплодие идет просто один в один. Определить, какие основные причины и проблемы, почему женщина может заподозрить и обратиться к врачу. Первое – это болезненные длительные менструации, мажущие кровянистые выделения до менструации и после менструации, 2-3 дня. То есть что-то такие мажущие выделения не характерны для классической менструации. Боли во время полового акта или диспариунии, так называемая. Боли во время мочеиспускания. Ну, здесь не путать с циститом. С циститом, конечно. Боли во время акта дефекации.
Ну, я думаю, что если что-то у себя слушательницы наши, допустим, наблюдают, то они могут к вам записаться на консультацию, и там уже все эти вопросы задают.
Это уже более индивидуально.
Ну, конечно, потому что их очень много причин. Вы можете позвонить по телефону 8-495-7-800-500, клиническая больница МИДСИ в Отрадном, Пятницкое шоссе, 600 километров, и уже все вопросы задать. Ну, это если мы говорим... Я просто хочу более глобально поспрашивать, да? То есть вот эти все вещи, операции, лапароскопия, которые вы сказали, да, может быть, какое-то серьезное хирургическое вмешательство. Как быстро после таких операций эмоции восстанавливаются? Как быстро можно вернуться к обычной жизни, пойти на работу, там, я не знаю, пойти заниматься спортом, в бассейн?
Смотрите, я понял ваш вопрос. На самом деле, это при лапароскопии это самый важный момент. Мы в нашей клинике придерживаемся так называемой тактики fast-track surgery, да, хирургии быстрого пути. То есть, в день операции, операция проводится в основном в утренние часы, да, ну, то есть, до часу дня стараемся там уже максимальный объем операции выполнить. В этот день, в день операции, пациентка встает к вечеру, самостоятельно передвигается по палате, зачастую, да, уже начинает первый прием пищи, воды. На следующий день после этой операции пациентка полностью себя обслуживает 100%, да, то есть она встает, передвигается, переодевается, ходит, кушает. На следующий же день, если мы не берем какие-то объемные оперативные вмешательства, да, а именно там, по эндометриоидным кистам, по бесплодию, по небольшим удалениям там, мяматозных узлов, то на следующий же день пациентка может быть, в общем-то, выписана. Естественно, по самочувствию пациентки. Да, то есть, это не значит, что вы вот в следующий день, вы давайте до свидания, вы выписываете. Конечно же, по самочувствию пациентки. То есть, вот эти микроинвазивные процедуры, они позволяют максимально быстро вернуть пациентку в строй, скажем так. Да, если пациент необходим, ну, естественно, большинству работающим людям необходим больничный лист, соответственно, больничный лист этот выписывается, и пациентка может, в общем-то, ну, максимум через неделю, максимум приступить к труду. Ну, здесь очень, на самом деле, зависит от врача поликлиники, который будет закрывать этот больничный лист.
Да. Но в целом к активной жизни уже там через неделю можно возвращаться. Полностью, ну, я имею в виду к такой полностью. Там походу по магазинам, маникюр, педикюр. У нас звоночек есть. Да. Галина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 42 года. Периодически возникают ациклические кровотечения. Ну, говорили, что уже возможно начало климакса. Мне выписывали гормональные лекарства. Я пила не гормональную терапию, принимала. Но все равно периодически вот идут эти кровотечения. Я обратилась к врачу, мне выписали нарколут. И вроде бы стал помогать, но через некоторое время, я 3 месяца пропила, и через некоторое время опять началось вот это вот. И мне хотелось узнать, что мне в этом случае делать.
Знаете, Галин, простите, я перебью. Просто когда вы звоните, просите дать вам какую-то консультацию по телефону от врача, мне кажется, это будет крайне трудно.
Нет, ну, это будет трудно. На самом деле, два момента, которые я вам скажу сразу и точно. Это первое, это обязательно ультразвуковое исследование малого таза, потому что такие ациклические выделения в вашем возрасте, ну, это переменопауза, это сложно сказать, потому что она начинается с 45 лет. Возможно, может быть, чисто теоретически патология эндометрия, это первое, УЗИ, конечно, да, то есть вам нужно обратиться к гинекологу обязательно в поликлинику, чтобы вас как следует хорошо посмотрели. А второе, ну, препарату нарколут у меня, в общем-то, очень интересно свое мнение, да, но я вам не советую его принимать.
Знаете, я думаю, что лучше все-таки пообщаться со специалистом.
Конечно, специалистом, да, тет-а-тет, при осмотре, естественно, будет информативно.
Знаете, очень важно еще, когда вот приходишь в клинику, чтобы все необходимые процедуры, анализы, УЗИ ты сделал за один день. Потому что, да, но это для нас, да, мне кажется, единственный, да, приемлемый вариант, потому что отпрашиваемся с работы, это когда ты приходишь утром, сдаешь кровь, у тебя быстренько все, потом говорит, так, вот в этот кабинет иди, вот это сделаешь, и тебе, да, буквально там через 2-3 дня уже сообщают твой диагноз и какие-то дают рекомендации.
Конечно.
То есть у вас это все, да, возможно, да, сделать, да,
да?
Да? Без каких-либо там долгих, да, таких. А какие особенности операционного лечения именно эндометриоза у вас практикуются, да? То есть здесь, наверное, тоже стоит как-то рассказать поподробнее. Про миому мы рассказали, теперь уже вот другое.
Ну, давайте переходим по эндометриозу. Основополагающий. Я все же далеко не буду уходить от бесплодия и фертильности, да, то есть возможности забеременеть в дальнейшем пациентов. Почему? Потому что эндометриоз – проблема такая, которая снижает возможность забеременеть женщин, да, то есть снижает ее фертильность или, так называемый, овариальный резерв, то есть резерв яйцеклеток, который заложен в яичниках женщины на всю ее оставшуюся жизнь. При удалении этих эндометриоидных образований или эндометриоидных кист, эндометриом, как по современной классификации это называется, теряется, да, с удалением части этих кист. В большинстве случаев, если это выполняется традиционным доступом, то есть это делается резекция яичников в пределах здоровой ткани с унесением частичек здорового яичника. При выполнении операции лапароскопическим доступом, какое вот мы выполняем в полном объеме в своем стационаре, здоровая ткань яичника не повреждается вообще. То есть это делается абсолютно органосохраняющая операция. То есть это позволяет под большим, десятикратным практически увеличением вылучить вот эту эндометриоидную капсулу, то есть капсулу этой кисты, не повредив здоровую ткань яичника. И используя современные методы, ну, это уже, скажем так, наверное, химической промышленности, да, то есть не прижигая ткань, чтобы она не кровоточила, а засыпая специальное вещество гемостатическое, ну, кровоостанавливающее, никакими методами энергетическим воздействовать на яичник, чтобы не повреждать здоровую ткань яичника и остановить кровотечение, которое, естественно, всегда будет, когда удаляется какая-то часть, ну, любого органа, да. Соответственно, это максимально органосохраняющее лечение.
Ну, то есть максимально комфортное
щадящее для... Щадящее для пациентов, да, то есть максимально, чтобы...
А сколько по времени, это опять же тот же вопрос, там сколько, 2-3 дня?
Все то же самое.
Все то же самое, да? Самое,
да. Ну, здесь нужно понимать, что 2-3 дня в нашем понимании – это койко-дни, а в глобальном понимании календарном – это на один день больше. То есть, если пациентка лежит 2 календарных дня, для нас это один койко-день.
Понятно, хороший койко-день. Да. Я хотела поговорить про открытие, про новые технологии, про какие-то, может быть, прорывы в медицине, потому что все-таки там лечение миомы и эндометриоза там 20 лет назад оно было одним, сейчас, естественно, совершенно все по-другому. Вот что изменилось? Что изменилось, что впереди нас ждет, может, на пороге какого-то прорыва?
Ну, впереди нас ждет, на самом деле, дифференцированный подход к определению и лечению миом матки эндометриоза в соответствии с размерами или локализацией, да, а все те современные, самые современные высокотехнологичные методы лечения, которые существуют, в принципе, да, на данный момент времени в мире, мы, в общем-то, практикуем. Для нас это, в общем-то, рутина, на самом деле, все эти высокотехнологичные методы исследования, в смысле методы лечения. То есть для нас в этом плане ничего нового нет. Ну и так как мы посещаем все постоянно симпозиумы международные. Вот сейчас в феврале в Риме будет по эндометриозу огромная конференция. Мы сами участвуем в конференции, мастер-классы. Да? То есть мы держим руку на пульсе и в курсе всех самых современных методов исследования лечения.
Ну, это здорово, на самом деле, что есть у нас, по крайней мере, в Москве такие клиники. А то, что касается, опять же, мирового опыта, ведь очень часто есть такое расхожее ощущение, что где-то за границей лучше. Вот у нас здесь все, знаете, там, не знаю, 18 лет, тут у них там технологии. Ведь это же ошибочный, наверное, стереотип.
Нет, это совершенно ошибочный стереотип. Я был в нескольких странах. Вот в основном я практиковался в клиниках во Франции. Это Клермон-Ферран, это во Франции, это в Страсбурге. Принципиальных отличий в подходах оперативных, тактических, их на самом деле нет. Поэтому, ну, я опираюсь только на опыт европейских стран в лечении своих пациентов, поэтому здесь мне сложно судить по другим странам. Я не вижу отличий.
А там дороже?
Там другая страховая медицина, принципиально отличающаяся от нашей.
И там все будет стоить абсолютно
там
других денег?
Только по страховой медицине.
Только по страховой медицине. А у нас есть возможность получить эти услуги?
Да, это есть возможность получить эти услуги по стандартному полису ОМС. Да, то есть обязательно медицинское страхование.
Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорили про очень неприятные вещи, про миому, про бесплодие, про эндометриоз. Еще раз резюмируем, у нас осталась буквально минутка. Какие ваши рекомендации? Вот в возрасте, я не знаю, женщинам, давайте, от 30 лет, да?
Ну, все рекомендации, на самом деле, всем женщинам любого, в общем-то, возраста, да, в возрасте наступления половой зрелости, это обращаться к гинекологу, найти себе своего гинеколога, с которым вы будете дружить, которому вы будете доверять, и который будет максимально грамотно вас обследовать и лечить. Но наблюдаться не реже, чем один раз в год.
Это для любого возраста?
Это для любого возраста.
То есть, а чем старше, тем больше, такого нету?
Нет, на самом деле, такого нет. Это только по сопутствующим патологиям. Если гинеколог вам говорит достаточно раз в год, значит, достаточно раз в год.
Ну, то есть здесь в этом плане проще.
Нет, чаще не надо.
Еще раз напоминаю, что вы можете записаться в клиническую больницу Мити в Отрадном на консультацию. Очереди большие?
Нет,
абсолютно. А если человек понимает, что ему нужно оперироваться, если врач говорит, что да, такая необходимость есть, как долго ему придется ждать вот этого самого момента? Это тоже как бы оперативно достаточно или какая-то
есть? Это очень оперативно. Это в основном, если это пациентка менструирующая, то это в зависимости от менструального цикла, потому что операция в основном на 5-7 день менструального цикла.
То есть в тот же месяц можно?
Ну, фактически в тот же месяц или через менструальный цикл. В соответствии с циклом пациентки.
Ну что же, я еще раз поблагодарю нашего гостя. Берегите себя. У нас сегодня в студии был Михаил Владимирович Гаврилов, врач-акушер-гинеколог, заведующий отделением клинической больницы МедСи в Отрадном на Пятницком шоссе, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального медицинского университета. Спасибо.
Спасибо вам всем. До свидания. Здоровья.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».